«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо про люс одного білоруса – Олександр Янч з Ліди, який був самодостатковий у Білорусі, молодий чоловік, 30 років, і вимушений був із-за терору влади збігати у Польщу. Олександр, коли ви приїхали у Польщу?
14 мая. Виїжджав так швидко, що все стало. Останній день, коли я виїжджав, мені кілька разів предупреждали, що ко мені прийдуть. Я один із адміністраторів Ліди «Страна для життя».
Телеграм-канал?
Так. Да. Мы там организовывали митинги, когда, что, в какое время, в какой точке, как самое безопасное сделать. И как администратор телеграм-канала я следил за тем, чтобы люди сами себя не подставляли. Например, на своем белорусском номере писать какие-то необдуманные эмоциональные вещи, идем там бить морды и всякое такое. Я понимал, что человек сам себя под уголовку может послать, и там 800-900 тысяч сообщений в день, я все их перечитывал и удалял все сообщения от людей, которые могли их подставить под уголовное дело. И, в принципе, прочитав в день 800 тысяч сообщений, я так немножко подводил итог, о чем общество, их мысли в одном своем сообщении. Но я много аккаунтов сменил, у нас есть суполка своя, мы общаемся, у нас есть партизаны, у нас есть связь с землей, мы не оторваны, хотя здесь уже почти год, мы не оторваны от земли. Мы знаем, что там происходит.
А где вы працевали?
Стал менеджером крупной компании, почти 8 лет, но по образованию в радиотехнике, инженер.
То бок, работа у вас, як я розумію, коли менеджер буйної компанії була добрая, зарплата так само добрая.
6% входил белорусов, которые 6% такую зарплату только получают. Для моего города это офигенные деньги.
Чем вы были незадоволены? Чому перешли на бок оппонента Лукашенко?
Противника Лукашенко.
Ну, можно назвать противником.
Да. В 17 году я встретился напрямую с произволом милиции, попал на Окрестина. Хотя сам вызвал милицию, чтобы меня спасли. А получилось так, что она знакома была с теми, кто против меня был в той ситуации. Я трое суток отсидел на Окрестина, я начал интересоваться правом, что мне можно, что нельзя, конституцией, изучать это все. Я молодой человек, мне 30 лет, и я хотел вокруг себя сделать, чтобы мне было жить уютно. Я с активной гражданской позицией делал так, чтобы на дорогах ямы не было, чтобы в моем доме были не пошарпанные стены, чтобы тараканы из подвалов не лезли к нам в квартиры, вызывал разные социальные. Ну, это я делал эффективно, и действительно, там момент, яма, которая 10 лет была, ее заложили за 5 дней. Просто я занялся этим вопросом.
То бок, вы были активны, как сябра грамадства. Але вось у политики вы были, и политика проходила мимо вас?
Я плачу налоги, я всегда в политике. Все люди в политике. Все, кто платит налоги, они в политике. Они финансируют любой режим.
Да, а лишь у нас часто так говорят. Я вне политики. Меня это не спрашивайте. Когда задаешь питание, некое, которое тычется на самом деле политической ситуации. У вас так, или у вас было иначе?
Много знаю. Мои родственники вне политики говорят. И когда меня ОМОН избил, они вне политики остались. Я вам скажу, основной момент, есть три категории людей, да не только людей, даже животных. Бей, беги, замри. Я из той категории бей. Я змагар. Замри – это вот это вне политики. Беги – это я батьким, наверное. Вот. Вот они такие. И тут мне политики, в политике. Я вам скажу так, 19-й год, Витольд Ашурок баллотировался с моего округа. Я где-то провел разговор с 50 своими знакомыми, чтобы они пошли проголосовать за своего представителя в власти. Ты им объяснял, что значат эти парламентские выборы. Люди этого не знают. Нам не интересно, они все равно фальсифицируются. Из моих 50 знакомых пошел один я проголосовать. А потом вывешивают явка 99%, то это уже невозможно. Вот это меня возмутило. Я вот поставил себе цель, то, что я пойду на эти выборы президентские, а потом вот этот весь беспредел, который творился вокруг, он меня возмущал все больше и больше. А со второй стороны меня радовало то общество, которое я видел вокруг. Например, Сергея Тихановского задержали, он на следующий день должен был приехать в Лиду. В Лиде был страшный ураган. Врывало деревья в городе, а люди стояли в очереди, чтобы поставить проспись за Тихановскую. из Люба или Цепкала, они стояли, и я промокший полностью насквозь, я стоял возле них, и меня вот это просто поднимало, вот вау, наше общество не потерянное, а нам всегда навязывали, ты один, все, нет, ты не можешь быть один. Я знаю много людей, незнакомых друг с другом, которые помогают больше, чем сами родственники. Я знаю их каждого. И поэтому я пошел. Я пошел в избирательную комиссию. Меня послали. Я не сдался, я пошел наблюдателем. Увидел фальсификацию. Зафиксировали мы в Полиде фальсификацию. Но были с другой стороны. Были честные протоколы в Лиде. Они были. И они есть. Они, у нас все фото есть. Мы все собрали. У них нету. По законодательству 5 лет должны хранить в исполкоме протоколы, потом сдаются в архив. У них сейчас нету их. У нас есть.
И кто перемог?
Тихановская. Причем с огромным. У Лукашенко от 10 до 20% было только поддержки. После избиений их осталось 3. Понятно, пропаганда молотит, чистит головы. Но я вам скажу так, мы все разные люди. У каждого воспитание свое. Каждый человек – это остров, даже если он ебатька. Это пример, когда мы в 21-м году идем маршем по одному из районов. Идем, все, собрались, выставили наблюдателей. Выходит мужик свиноводочного и говорит нам «Хай, Гитлер!» Мы дальше пошли, но мы в шоке от того, что есть люди, которых вот так вот пропаганда промывает. Оно есть.
Может быть, там промывать нема чего. После 20-го года вы были репрессованы? После выборов 20-го года, вот когда начались акции?
Да, был задержан, меня сбили, была повреждена рука, не работала месяц. Психологическая травма серьезная, пришлось ходить к психотерапевту. Когда я попал в автозак и 4 часа там мордой в пол провел, я вам скажу так, я стал как... Есть такое высказывание у самураев «мертвый воин», воин, который не боится умереть. Когда меня спрашивают, типа, вау, ты осмелился, находясь в Лиде, стать администратором, я просто стал мертвым воином.
Вы стали администратором Кали?
12 августа.
После того, как потерпели?
Да. Я стал администратором из-за того, что я очень много чего делал как волонтер. И за меня, за мое слово Витольд Ашурок, знакомые были. В то время стать администратором – это не так просто. Я себя показал до этого с такой позиции, положения, всего, и обо мне мало кто знал. Единицы. Одной руки хватит, пересчитаюсь.
Вас с работы звольнили, нет?
Меня с работы не свольнили, но я бастовал. У нас завязана работа так, что если одно звено цепи бастует, соответственно, бастует автоматически все звенья. Соответственно, весь отдел не получает зарплаты. Весь отдел нормальных взглядов.
Вам не стали докорать?
Нет, ни капли. Но когда это пришло до какого-то момента, я это все прекрасно понимаю. Мне попросили уйти, тактично я ушел в другую фирму.
Что еще взяли, а то боятся.
Без проблем. Вы не забывайте, 97%, даже если 80%, возьмем по максимуму голосование 20% там, за Лукашенко, да? Не забывайте, мы просто боимся друг с другом разговаривать. Что нас отличает от животных? Умение разговаривать друг с другом, умение думать и творить что-то. В августе 20-го разговаривали друг с другом, не боялись. Сейчас мы боимся разговаривать друг с другом. И это самое страшное. Это 37-й год из-за того, что мы боимся разговаривать друг с другом. Мне написал человек недавно на Вайбер. Ошибся номером на одну цифру. Купил какой-то там мотоцикл или что. Мы с ним переписывались, он понял, что он ошибся. И я ему пишу: «Живи, Беларусь, слава Украине!» И он мне ответил: «Незнакомый человек, живи, героям слава!»
А чему вам пришлось изъехать? При каких обстоятельствах?
342-я статья, организация несанкционированных массовых мероприятий.
От 3... Это было у 21-й? Или это за 20-й вас переследовали?
От тогда до сейчас есть. Я хоть уехал, но я нашел себя. Самое главное, что у нас сейчас есть возможность помогать людям. И самое главное, что вот мой посыл помогать людям, самый главный посыл, не берите ничего. Просто попросите другого человека помочь другому человеку. Получается отличная цепочка. Ты помог одному, а он потом вспомнит: так, у меня есть долг перед человеком помочь другому человеку. Поможет. И пускай попросит это сделать у другого человека. Мне когда-то в армии научили этому. Один старшеслужащий. Мне такой пример показал, когда он на МКАДе ехал в Минске, в тумане, развернулся, потому что один мужик бус толкал. Один, с утра в тумане. А он развернулся, поехал под встречку, стал лицом к бусу, капотом к капоту и потянул его на задние передачи. И потом он мне сказал эти слова: «Ты не знаешь никогда, в какой ты ситуации можешь оказаться. Но если тебе встретится на дороге такой человек, то это самое важное». И еще добавлю. По поводу нашего классного бульбосрача. Разговаривать надо. Не надо делать своих домыслов, не надо дорисовывать. Есть претензии к человеку? Позвони, встреться, поговори. Это сейчас самое основное. Вот это нас разъединяет.
Приходили до вас с обыска?
Я перед тем, как отъезжать, мне люди, которым я могу доверять, сказали такую информацию, достали твою папку, имя, фамилия, и где написаны почти все твои ники. И перечислять начали. 17 марта я был задержан, проходил полиграф, но у него получилось от них увернуться. Но в тот же момент, когда меня задержали, задержали моего друга, тоже администратора Лицкого, Николая Давидчика, ФСБ с КГБ в Москве. Нас в один момент задержали. Его отпустили, он единственный, кого Генпрокуратура России не выдала в Беларуси, так как у него жена гражданка России и ребенок есть. Он сейчас здесь. Это один момент, этот звоночек был. Потом второй звоночек, когда мою фотку и видео, где я иду, показывать людям начали. То есть со мной наружка была уже, но я все равно там продолжал быть и не хотел уезжать. Если бы мне не позвонил человек и сказал, что ты с тюрьмы ничего не сделаешь, и перестань, потому что у меня была серьезная борьба в голове и сердце. В сердце я дал сам себе слово, которое я не привык нарушать. А в голове я понимал, что ничего не сделал, и надо бежать. И вот эта борьба была очень страшной. Это один день было на эту борьбу. И все.
Удалось выехать просто в Польшу, так, с Беларуси в Польшу, да, официально. Да, официально. Больше не было у
на
вас.
На последнем самолете, еще до задержания Протасевича, потом Протасевича, задержали самолет, перестали летать. А после моего отъезда, через 3 дня, уже сообщили, что Витольда убили.
Вы с семьей выехали идти сам?
Сначала сам, жена, вот недавно.
А детей не маешь, что у вас?
Нет. Невозможно заводить детей думающим людям. Почему у нас, если посмотреть статистику рождаемости 19-го года и 45-го, у нас статистика рождаемости 1:1? Потому что люди очень много начинают думать, а смогу ли я содержать ребенка? А может, не стоит сейчас это делать? Мне нужно там то доучиться и все. Вы посмотрите, раньше детей рожали 18-19 лет, 20, а сейчас 30-31.
Сколько вы живете уже с женкой?
Женаты 5 лет, а разом 10.
Вы тут уладковались на працу, подавались для того, чтобы отримать карту побыту, оборону?
Я отримал додатковую защиту, карта побыта, просто 3 недели уже. Я в шоке от того, сколько делает польское государство. Я не говорю только для белорусов. В лагере Дембак очень много афганцев, больше, чем белорусов, равносильно. Как бы кто ни говорил про национализм. Что такое национализм? Нам навязывают немножко не те понятия. Национализм – это человек, который любит свою нацию и любит свою страну. А нам привязывают к фашизму. Я, допустим, немножко начинаю склоняться к тому, что я националист. Но я равносильно уважаю всех евреев, я уважаю все национальности за равноправие. Я очень классно видел момент в Иве, где есть церковь, костел и мечеть. И, допустим, в один момент, когда все выходят там с церкви, костела, мечеть, и все нормально здороваются, все хорошо, все. И я за это. А националист, который там уважает свою историю, свой флаг.
Свою мову. Вы же на белорусской мове говорите. А вы все говорите уже на российской. Бачите?
А по белорусской мове доброе питание. Калисти я размовлял только на белорусской мове. Я приехал у Лиду, и так отрымалось звездки. И 5 годов я научился читать. И читал шмат. И рассказывал маме на кухне, тете. Завсёды. И у школе у вёсцы у меня было 4 человека в классе только. И завсёды я всё учил, и добра учился. Приехал я в Лиду, и трымалося, что меня дети не разумеют. И мне мянушку дали, поляк, бо дети не разумеют. И мне били за гэта.
И так отучили от родной мовы.
Я як добра учился завсёды, и трымалося, что мне кол поставила учительница за то, что я не мог русскую литературу отказать на русском. Я ей все докладно отказал на белорусской мове, а она мне кол поставила. Мне зробили травму уживать белорусскую мову. Бо у нас есть такое, колхозник там, принизить. А чем колхозник дальнейший за городского? Нема разницы.
Это такая совковая привычка была. Вёска – это нечто нижайшее за город.
Что робило БНФ отраджение, я шел, как молодый хлопец, я как раз удельник той отраджения этого. Когда были доплаты наставницам, про белорусскую мову, ее надто принизили. Дякуючи тому, что я ведаю белорусскую мову, я, может, дренно размовляю, але я ведаю, я добро читаю, я добро разумею все. Дякуючи беларускай мове, я за 10 месяцаў навучыўся разумець палякаў, навучыўся разумець украінцаў. Я чытаю польскую мову, я чытаю украінскую мову. І калі паляк мне штосьці расказваў, я не разумеў. Пан, папрошу синонім. І он по-другому говорить свои словы, і я його одразу... А, в беларускай мове есть такое слово. Я одразу разумею. Нашу мову принизили до такого, что... А, нікому не патрэбна. А як цікава атрымалася, калі ты выязджаеш у другую краіну, і ты толькі тады разумееш, калі з чэхам, Славакіі ці з Украіны, з Польшы, празмовіш, і ты зразумееш, што якая вялікая мова, і колькі ты можаш нацы разумець. Быў прыклад, у адной машыне ехалі чалавек з Петербурга, з Украіны, з Польшы, я беларус. І так цікава было, я по-беларуску размаўляў, чалавек з Украіны па-украінску, паляк па-польску, а чалавек з Расіі веду толькі расійскую. Мы размаўляем адзін з другім, усё разумеем, а чалавек з Расіі нічога не разумее. Я не гавару цяпер пра тога чалавека з Расіі, бо ён уцякаў за пратэстаў на падтрымку Навальнага, быў затрыманы. Усё страціў, бізнес, усё. Усе мы людзі, браты, усе. І когда мяне спрашваюць, што я хацеў ад пратэста, у цябе всю жизнь было? Что тебе надо было? Первое. Я хочу, чтобы, когда мой там, сын, который появится, шел куда-то, и его задержала, взяла милиция, избила, а потом просто ничего с этим не сделаешь. Никакого закона, ничего. Я хочу, чтобы этого не было. Я не хочу, чтобы вот такой произвол был. И самое главное, что я хочу, чтобы наша конституция, наш фундамент в нашем доме был не из соломы и не из сена, а из нормального бетона, который нельзя нарушить. А не хочу слышать из Следственного комитета «Конституция, проституция». Это выражает все отношение.
А теперь скажите, как вы уладковались в Польше? Чи задоволены? Чи еще не той уровень вашего уладкования, на який есть у вас потенциал?
И у меня все началось с нуля. Я как маленький ребенок попал учить язык. Я уехал с одной сумкой, никого не зная здесь. И потихонечку идет вперед. В сравнении с Беларусью возможности больше для развития. Многие спрашивают люди, куда вложить деньги во время кризиса. Сейчас? Офигеть, какой большой кризис идет. Вот я дам ответ, куда вложить деньги во время кризиса. В себя. Любой человек, у которого есть голова, знания и руки, на примере Андрея Шурка, вот он строитель. Он приехал, он нашел работу. Благодаря своим рукам и знаниям он в любой стране будет чувствовать себя отлично.
А кем вы работаете?
Теперь менеджер. До этого работал в такси. Нету плохой работы. Я знаю врачей, такие врачи, что в Гродненской области 5 таких, допустим, было. Они, женщины, там, 60 лет, она собирается работать в такси, потому что уезжала тоже быстро. И нету плохой работы, есть плохие планы. Если ты засядешь в такси на всю свою жизнь и войдешь в зону комфорта, то ты будешь работать там и жаловаться, все. Учись. У меня планы на жизнь. Выучить английский, развиваться. И я польский. Я хожу на курсы. И я знаю, что я влаживаю в себя. Жена приехала. Те сбережения, которые у нас есть, лучше вложить в ее, в меня, ну, в знания.
Дякую щиро за розмову. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговорили з Олександром Янчем з Ліди про його особистий люс, як склався після 2020 року. Поважені слухачі, до нових зустріч на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».